и рассчиталась за укол. Разумеется, эта купюра заставила меня слегка пожалеть о проявленной по отношению к ней жестокости. Я удержала ее за руку, когда она собиралась идти к двери, и задала вопрос, чтобы доставить ей удовольствие и дать возможность поговорить еще. Но вы-то сами что думаете? Почему она не вернулась?
Гордость не позволяет. Мужчина, который ее похитил, 6 лет не видел женщин. Нужно продолжать. Возможно, он ее придушил, когда закончил дело. Теперь ее вернет океан.
Можно представить себе, в каком настроении я вышла из парикмахерской. Как я уже говорила, я никогда не симпатизировала Эмме, но не могла не сочувствовать ей, как женщина женщине. Я видела, как в день свадьбы она выходила из церкви, такая молодая, такая белокурая. 4 года назад у меня был почти такой же цвет волос. Ближе к вечеру мне также попался на глаза ярко-желтый фургон, увитый белым тюлем. Я представила себе эту ужасную брачную ночь. Грузовичок, остановленный где-то посреди деревенской дороги, в лунном свете. Полное безлюдье. Она внутри, раздетая догола, возможно, связанная. Что же ей пришлось пережить перед тем, как он ее убил? И смириться с этой мыслью, повернув к нему залитое слезами лицо, в тщетной надежде, что он оставит ее в живых. На полпути к дому мне не захотелось возвращаться через порт, где мужчины пьют, сидя на террасах, и раздевают меня взглядами. Хотя зимой и летом я хожу в застегнутом наглухо бежевом плаще. Некоторые даже свистят вслед. Я только ускоряю шаг. В этот вечер их желание казалось мне просто омерзительным. Я предпочла идти мимо вокзала. Я знала, что там дежурят солдаты. Они тоже, конечно, молча смотрели на меня в упор тяжелыми взглядами. Но это армия, которая считается самой отважной в мире, и я знала, что защищена от любых неприятностей. Когда я переходила площадь, их было 12 человек в лучах заходящего солнца, все в форме защитного цвета, ружье у ноги. Красно-оранжевый свет растворял тени и озарял стены вокзала. Я знала их главного. Он сидел в стороне на скамейке, высокий, крепкого сложения, средних лет, мужественное лицо, седоватые виски. Его звали капитан Маденьо. Он приходил на похороны моего мужа. Всегда здоровался, когда мы сталкивались в городе, а иногда галантно разговаривал со мной о том о сём. Рассказывали, что с солдатами он все больше молчит и держит их в строгости, но только благодаря собственным достоинствам он из рядовых выслужился до офицера. И, признаюсь, мне он казался весьма представительным. Увидев меня, он поздоровался, и поскольку к себе в пустой дом я не торопилась, то подошла к нему. У него на коленях была разложена штабная карта. Произнеся несколько дежурных фраз, я спросила его: «Так что, капитан, так и не нашли этого беглеца?» Я уже упоминала, что об этом судачили все в городе, и мне казалось естественным заговорить об этом с офицером, которому были поручены поиски. Впрочем, Маденьо не удивился, только взгляд посуровил.
«Мы расставили посты на дорогах, вокзалах, пляжах», — ответил он, складывая карту. «Я уверен, что мерзавец не смог проскользнуть. Он все прячется где-то здесь».
Он повысил голос,
ударил по карте ребром ладони.
«Я осмелела. Похоже, у вас с этим человеком личные счеты».
«С человеком? Это не человек!» — закричал он. «Это мразь!»
Потом ему стало неловко, что он вышел из себя в присутствии женщины. Он снял фуражку, предложил мне присесть на скамейку. Я села рядом с ним. Наши лица были обращены к пурпурно-красному солнцу. Он пробормотал глухим, но уже спокойным голосом.
«Каролина, я никому еще не рассказывал об одном воспоминании, которое мучит меня. Вы не возражаете, если я буду называть вас по имени? Мне легче будет рассказать это другу». «Как-то много лет назад»,
— начал капитан,
«перед праздником 14 июля нас расквартировали в одной деревне, недалеко от Арля. Меня, как старшего сержанта, поместили в дом к мэру. Он был фермером и считал, что я похож на него самого в молодости. Он получил свой чин в битве при Шмандедам, а я родился в крестьянской семье. Я этого не стыжусь, ведь потом я сумел выбиться в люди, даже сумел получить аттестат военного образования, хотя и самоучка. У этого работяги не было сыновей, а только одна дочь 18 лет, Полина, свежая и миловидная. Сама непорочность. Мне доставляло неожиданное удовольствие видеть, как она расхаживает по дому, кормит кур, в сумерках шьет, при этом всегда скромная и опрятно одетая. Мне уже шел 40-й год, но я испытывал лишь отвращение к гарнизонным девицам и стал грезить о Полине, как подросток может грезить об ангеле. А ее смущение, когда я возвращался со службы, взгляды украдкой, когда она поднимала голову от шитья, указывали мне, что я тоже ей не безразличен. Накануне праздника после ужина вся семья, кроме Полины, убиравшей со стола, отправилась в деревню смотреть фейерверк. Я понимал, что мне не скоро представится такая редкая возможность поговорить с милой девочкой наедине. Я остался сидеть за столом в своей ярко-голубой форме, курил сигарету, допивал вино, а когда она подошла ко мне, торопясь убрать приборы, я взял ее за руку, чтобы удержать. Она робко опустила глаза. Было ясно, что ей в диковинку такое смелое обращение. И хотя я был взволнован не меньше, чем она, я сказал ей со всей прямотой французского солдата. «Полина, у меня нет дочери, но если бы была, я желал бы именно такую, как ты». Она тихо ответила, не осмеливаясь взглянуть на меня, голосом нежным, как лаванда и розмарин. «Вы очень добры ко мне, господин сержант». «Полина», — сказал я тогда, — «оставайся такой, как ты есть, чистой и невинной. Когда я мобилизуюсь, даже несмотря на слишком большую разницу в возрасте, я попрошу твоей руки». На секунду она подняла на меня слегка удивленные глаза, что было вполне понятно, и тут же снова замкнулась в себе. Мы не сказали друг другу больше ни слова, но поверьте мне, только целомудрие помешало ей сразу же согласиться. Я часто вспоминал позднее эту сцену. Мы вдвоем, в общей комнате, треск фейерверка вдалеке, восторженные крики родителей с улицы, нежное тепло ее руки, взгляд голубых глаз, с которым я на мгновение встретился. Полина. В следующий раз мне довелось увидеть ее только мертвой,
продолжал капитан дрогнувшим голосом.
На следующий день после банкета в мэрии, на котором я был обязан присутствовать по долгу службы, я пошел на украшенную флагами деревенскую площадь, где веселились односельчане. Я надеялся найти ее там, в костюме орлезианки, увидеть ее улыбающееся личико в кружеве белого чепчика. Я бы любовался ею, пока она плясала бы под звуки дудок и тамбуринов. Может быть, я бы отважился станцевать с ней. Я был счастлив, как новобранец под этим летним солнцем. Я долго искал ее повсюду. Меня толкали обнявшиеся парочки, надо мной потешались захмелевшие деревенские увольни. А у меня даже не возникло предчувствия, что еще до заката моя жизнь будет полностью разрушена. Это было в тот час, когда солнце огненным шаром нависает над пустошью. Ко мне подошел капрал предупредить, что на ферме что-то произошло. Он не сказал, что именно, но сердце мое было полно одной Полиной. Я сразу подумал о ней. Я подозревал несколько солдат. И мы помчались на грузовике к дому мэра. Во дворе возле сарая нас ожидало жуткое зрелище. На земле, как сломанная кукла, лежала Полина. На ней была только коротенькая рубашка, изорванная в лохмотья. Та часть лица, которая осталась на виду, была измазана землей, кровью, слезами. Все ее несчастное обнаженное тело было залито кровью. Первым моим движением, когда снова забилось омертвевшее сердце, было сбросить мундир и прикрыть ее. То, что было свято при ее жизни, не должно быть осквернено после смерти даже взглядами моих солдат. Пусть гнусная мразь, которая совершила это преступление, вечно горит в адском огне. Ее осквернили, над ней надругались, ее насиловали не один час, пока она уже не могла превозмочь причиненный ей позор —